Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Ну что, мы в этой части программы хотим поговорить о здоровье и вообще о том, что сегодня набирает популярность. Оказывается, этот вид спорта, ну можно так же сказать?
Не это... уверена, но давай попробуем.
Но не вид спорта, ну хорошо, это полезная активность для здоровья. Она очень, по мнению многих, подходила людям, ну, пенсионного возраста, кому 60 и плюс. Но, как показывает сейчас статистика, многие молодые люди стали просто-напросто тоже увлекаться этим. Во-первых, это не очень, это не вредно, скажем так, для здоровья, для организма человека. Б, это не занимает какого-то определенного большого времени. Это не надо специально переодеваться, ехать в спортзал или там надевать кроссовки и бегать по парку. Нет, ты просто идешь и идешь. Ты можешь с помощью этой ходьбы...
Кстати, по поводу видов спорта, пока ты это будешь долго рассказывать, по можно этой, я по делу?
Дойти до магазина, да. Принцип, я не по делу.
По делу, по делу, я хочу как-то более структурированно. Давай. Принцип ходьбы с палками основывается на летних упражнениях лыжников и содержит первое описание движений, как их выполнять автоматически и физиологические причины заниматься этим видом спорта. А какие палки для этого нужны?
Да. Mm-hmm. Господа, мы сегодня поговорим о скандинавской ходьбе. И у нас на связи врач по лечебной физкультуре, руководитель проекта Nord Health Кристина Володина. Кристина, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте, Кристина.
Кристина, очень рада вас слышать. Кристина, ну правда это, что вот эта вот скандинавская, или как ее еще называют, нордическая ходьба стала молодеть?
Однозначно. Все больше и больше людей среднего возраста задумываются о том, чтобы поддерживать свое здоровье или заниматься реабилитацией как раз методом скандинавской ходьбы.
А правда, что ходьба как раз появилась изначально, первоначально среди профессиональных спортсменов?
Как тренировки.
Да, это финны-лыжники в летний период для поддержания общей выносливости стали заниматься... по пересеченной местности бегать с лыжными палками, и по истечению сборов выяснилось, что их скорость перемещения и время, за которое они это сделали, первое увеличилось, второе уменьшилось. И постепенно стало это перерастать из спортивного направления в реабилитацию. Благодаря Лине Ескелян, это тоже финский преподаватель, если переводить на наш российский лад, то учитель по лечебной физкультуре стала использовать для детей группы ЛФК вместо бега, кому это запрещено, как раз ходьбу с палками. И с 2000-х годов это активно стало развиваться не только в Финляндии, но в других европейских странах, США, Саудовской Аравии, Китае. И примерно с 2010 года в нашей стране активно каждый год все больше и больше ходоков.
Угу. А, Кристина, вот вы сказали, молодеет этот вид спорта, мы уже выяснили, что это вид спорта, можно назвать вид физической активности, но примерно все равно при беге по на асфальте мы знаем, очень не очень хорошо для суставов. Здесь при ходьбе, во-первых, чтобы это стало полезным для здоровья, это же нужно пройти какое-то определенное количество километров. И может ли, например...
Чтобы был эффект от скандинавской ходьбы, или, например, чтобы можно было похудеть.
Да,
как или... часто, нужно заниматься
и подвластно ли
ходьбой?
Это, например, даме лет 70, и точно такая же нагрузка будет полезна молодому человеку лет 40. Это же разные должны быть нагрузки, я правильно понимаю?
Есть базовые правила, которые основываются на физиологии и биохимии нашего организма. И на самом деле, что в 30, что в 65 или в 75, правила в целом едины. Первое. Чтобы организм воспринимал тренировку как нагрузку, а не бытовую активность, необходимо соблюдать кратность занятий. Каждые 72 часа должна быть тренировка. Это первое правило.
72 Второе часа правило. Это каждые 3 дня.
Да, по факту каждые 3 дня. Так. Если нагрузка не получена, организм думает, хорошо, это было все-таки не такой серьезный настрой, а все-таки всплеск эмоций и попытка срочно похудеть к летнему сезону.
Угу. Это понятно.
А сколько в день нужно заниматься скандинавской ходьбой?
Да. И вот бабушке, человеку в возрасте и человеку еще там 40-45-летнему.
46.
На самом деле правила также едины. Я вам сказала первое. Второе правило – это длительность нагрузки. Чтобы у нас, например, с помощью скандинавской ходьбы снижался вес, снижался риск развития, например, инфаркта миокарда или отложения холестерина в сосудах, или наша цель как раз кардиотренинг, чтобы ничего, особенно при наличии отягощенного анамнеза, по генетике не произошло, нам необходимо заниматься более 35 минут. Я своим подопечным рекомендую тренироваться 45-60. Опять же, почему? Потому что первые полчаса в качестве образования энергии израсходуется гликоген. То есть, грубо говоря, та глюкоза, которая запасается в печени и мышцах, и первые полчаса мы работаем за счет нее. Поэтому правило, например, 10 тысяч шагов, оно относится к бытовой активности. Это не является тренировкой. То есть даже если за день человек прошел там 10, 12, 16 тысяч шагов, это не значит, что он потренировался, если отрезок по времени был меньше, чем 35 минут. Потому что только израсходовалась глюкоза, и энергия не стала образовываться за счет жировой ткани. То есть процесс липолиза не был запущен. Причем это правило, как я уже сказала, и для 30-летнего действует, и для тех, например, кому там за 60, за 70 и так далее.
Кристина, это лучше все-таки, да, двигаться, наверное, да, чем совсем уж не двигаться. Если не получается 35 минут подвигаться, ну, подвигайся ты 20. Да, возможно, такого эффекта не получишь, как после 35-минутной тренировки, но хотя бы
хоть что-то.
Безусловно, да. Опять же, тут нужно понимать, что можно делать паузы, чисто гипотетически. Сесть, например, на лавку, поделать какие-то дыхательные практики, поделать круговые движения в суставах, например. Но самое главное, чтобы соблюдалось третье правило. Это интенсивность нагрузки.
Так.
Которая, собственно, определяется с помощью пульса. Поэтому я всем настоятельно рекомендую тренироваться с фитнес-браслетом, в идеале с нагрудным датчиком, который считывает как раз частоту сердечных сокращений от брюшной аорты. Это та часть аорты, которая самая широкая, и, следовательно, от нее самые точные показатели. Поэтому на Новый год, который, правда, далеко, но, может быть, день рождения, приближающиеся праздники, обязательно либо сами себе подарите, те, кто хочет начать заниматься скандинавской ходьбой или другими видами физической активности, чтобы тренировки были максимально безопасными и соблюдалось третье правило. Потому что для одного человека интенсивность, например, вот для меня будет в диапазоне 105-115 ударов в минуту, потому что мой пульс покоя 60. А те, у кого, например, пульс в покое 70 или 75, у них вот этот диапазон будет, например, 115-125. Есть, опять же, формулы, которые позволяют нам определить эту нагрузку, либо обратиться к такому врачу, как я, например, врач по лечебной физкультуре, который позволит вам рассчитать этот диапазон.
Да, мы сейчас еще...
Вот у меня сейчас, я замерила пульс, у меня пульс 69 ударов в
минуту. А у меня 81.
Видимо, Максим, вы больше волнуетесь.
Нет, просто я гипертоник, и у меня всегда сердце быстрее. У меня, даже я спать буду, у меня будет где-то в районе 75-100 точно. Это постоянно нормальное мое сердцебиение.
Поверьте, если вы на регулярной основе будете делать кардиотренировки, например, методом скандинавской ходьбы, постепенно произойдет урежение ЧСС, потому что ваше сердце будет эффективнее сокращаться во время нагрузки, и ему не нужно будет так часто сокращаться. Это называется эффект экономизации в медицине, либо так называемый эффект ленивого сердца у спортсменов.
У меня мама кардиолог, я это все знаю. Было.
Тогда вы знаете больше меня, я
уверен. Нет, нет, Кристин, у меня вот такой вопрос. Сколько раз в неделю и продолжительность тренировок мы выяснили. А вот как есть правила хождения с палками для скандинавской ходьбы? Это же не просто каких-то палки надо взять, а это надо специальные палки.
Безусловно, как раз специальные скандинавские палки устроены таким образом, что внизу есть специальный резиновый наконечник, которого нет, например, на лыжных палках, и в отличие от трекинговых палок он имеет скос, потому что очень важно, к когда перемещаешься со скандинавскими палками, чтобы они вставали под центр тела, чтобы просто понять, где центр тела. Это от мочки уха опускаем перпендикуляр по отношению к земле. Вот туда нужно ставить скандинавскую палку. Очень часто, к сожалению, люди ставят скандинавскую палку перед собой и сильно сгибают локоть, даже там под 90 градусов. И как следствие, не удается включить мышцы верхних конечностей, трицепс, бицепс, мышцы спины, между лопатками и так далее. Поэтому очень важна а. техника, б. наличие скандинавских палок. В частности, вот чтобы внизу был этот резиновый протектор, который в том числе уменьшает ударно-волновую нагрузку на лучезапястный локтевой сустав во время скандинавской ходьбы.
Но вот... Да-да-да.
И второе очень важное отличие от скандинавских палок – это наличие темляка. По типу варежки фиксируется кисть к скандинавской палке, где для большого пальца есть отдельные отверстия, для остальных пальцев отдельное, скажем так, гнездо. И этот темляк подсоединяется к скандинавской палке, и он съемный. Это самое главное. Потому что мы с палочками выполняем не только саму ходьбу, но и делаем упражнения до скандинавской ходьбы и после, для того, чтобы подготовить организм, опорно-двигательный аппарат, там, сердечно-сосудистую систему. И как следствие, по технике безопасности нам нужно отсоединить темляк, в целом руку, от палки. Если вдруг закружится голова, не знаю, там нужно будет завязать шнурок и так далее, чтобы минимизировать риск падения и получения травмы. Это очень важно. А тонкости, из чего сделана палочка, из алюминия,
да, это
или
не
карбона, сталь...
это уже такие. Да, это уже, кто заинтересуется, выяснит. Единственный у меня вопрос, помимо палок, нужна обувь, например, какую-то специальную? Да. И вот этот темляк, мы поняли, что это отдельно нужно приобретать.
Можно посмотреть, как выглядит темляк, кстати.
Да, перчатка.
Темляк идет в наборе грамотной, правильной скандинавской палки всегда. Бывает так, что не подходит размер, потому что если мужчина, например, высокий, у него... крупная ладонь, тогда, например, стандартная эска не подойдет. И можно просто докупить темляк соответствующего размера. Поэтому комплект скандинавской палки, он включает все. Только остается добавить желание. И, как вы спросили про обувь, конечно, в идеале это кроссовки. Подошва, чтобы была не меньше 2 сантиметра, особенно если будет спортсмен ходить по твердому грунту, асфальт, брусчатка, возможно, бетон. И для уменьшения ударно-волновой нагрузки необходимо вот эта подошва, раз. И второе, зафиксированный голеностоп, чтобы, опять же, минимизировать возможность травмы, растяжения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
Слушайте, но у меня такое ощущение, что просто человеку вот так вот встал он в свои 60 лет, пошел, купил темляк и палки, кроссовки,
темляк,
и пошел, да. Это все-таки нужна какая-то...
Ну и форма одежды нужна, да, такая спортивная,
и плюс как-то обсуждение с специалистом, вот как вы с...
Консультация.
Да, врачом по лечебной физкультуре, потому что сам, вот особенно по отмочек ушей, чтобы это было, а какой высоты эти палки?
Нужен какой-то водный урок.
Безусловно. Это ведь так? Или можно почитать и просто встал и пошел?
Все верно.
Навредить себе неправильным движением... Да, навредить себе неправильным движением рук, ног можно?
Однозначно. Можно вызвать на самом деле и дискомфорт в шейном отделе, потому что когда мы сгибаем локти и ставим палки перед собой, у нас получается, мы как бы их втыкаем.
Алло, Кристин.
В области плеч, в частности, трапеции. Верхний пучок трапеции у нас, в принципе, всегда очень напряженный и вызывает дискомфорт. Тут можно усугубить эту ситуацию. Раз. Далее. Можно, безусловно, перегрузить суставы нижних конечностей. Если не перераспределять вес между скандинавскими палками и нижними конечностями, это два. Плюс. Очень часто у нас идет наклон туловища вперед и чрезмерная нагрузка на поясницу. И опять же, правильная техника, она позволяет уменьшить эту и осевую, и весовую нагрузку. И как следствие тоже это может вызвать негативные последствия. Особенно если человек вдруг решил, что он вот завтра, например, у него выходной, и он раз и прошел 20 километров.
И попер.
И на следующий день у него... поясница болит, да.
Кристин, а вообще отек. Любой вид спорта травмоопасен, даже шахматы. Здесь насколько травмоопасность в процентном соотношении? Можете как-то определить?
Вы знаете, здесь очень часто возникают проблемы с поясницей, потому что люди в прямом смысле слова дорываются до этой легкой визуально-физической нагрузки, И если особенно они были не в спортивной обуви, а в каких-нибудь кедах, например, и еще с собой у них был рюкзак, который создавал противоположную нагрузку в обратную сторону, и как следствие вроде хотели как лучше, а получилось как обычно.
Угу. Кристина, какая-то должна быть специальная поверхность для занятия скандинавской ходьбой? Да, или да, можно по асфальту ходить.
Тропинки.
Ну, в идеале ходить все-таки по мягкому грунту. Это земля, это песок, это снег. Но, опять же, многие из нас живут в крупных городах, где в скверах практически всегда либо асфальт, либо брусчатка. Поэтому я считаю, что самое главное – это регулярно тренироваться, не искать себе оправданий, что вот у меня нет идеального грунта или еще чего-нибудь. Самое главное – настроиться и все-таки тренироваться.
Какие противопоказания существуют для занятия скандинавской ходьбой?
На самом деле здесь нет каких-то отдельных, абсолютных или относительных противопоказаний. То есть те же самые, что и для общей физической нагрузки в виде повышенной цифр от реального давления. Но опять же, если давление, например, 200 там, на 100, вряд ли кто-то подумает взять в руки скандинавские палки вместо того, чтобы вызывать скорую помощь или принимать какую-то экстренную терапию. Безусловно, преднормальный период, когда температура 37, слабость, не знаю, горло беспокоит,
недомогание какое-то.
Естественно, это тоже не повод брать в руки скандинавскую палки.
А что дает скандинавская ходьба? Понятное дело, это ноги, мышцы ног, мышцы рук, еще какие-то...
Тонус организма такой вообще.
Тонус организма, да. Может быть, еще какие-то мышцы начинают работать, которые мы и не знали?
На самом деле в скандинавской ходьбе при грамотной технике задействована и верхние конечности, и нижние, и за счет этого активнее работают мышцы туловища, как прямая мышца живота, поперечная, косые мышцы, мышцы спины. То есть у нас очень здорово полноценно укрепляется туловище. И за счет того, что работает много мышц, которые требуют энергию, во-первых, нам легче достичь вот той интенсивности, то есть второе правило, о котором я говорила, чтобы был оздоровительный эффект, чтобы был эффект тренировки. И за счет того, что у нас много работает мышц, тратится много килокалорий, нам не обязательно, например, бежать, чтобы достичь эффекта снижения веса. Потому что многие же хотят нормализовать состав своего тела и начинают с бега. Бег, мало того, что это высокая ЧСС, частота сердечных сокращений, далеко не все могут бежать, появляется одышка, там, боль в правом подреберье и так далее, то скандинавская ходьба, она в этом плане очень такая щадящая, плавная и, самое главное, эффективная нагрузка.
Более лояльная, потому что, да, потому что когда человек, мне кажется, уже такой в возрасте, да, у него есть лишний вес, и он начинает бегать, больше вероятность получить какие-то осложнения, там, травмы, да, нежели там начать заниматься скандинавской ходьбой.
В том числе у меня было несколько спортсменов, которые готовились к московскому марафону беговому 42 километра, и первые 3 месяца мы создавали резерв для сердца, подготовку именно сердечной мышцы и сосудов, потому что средний слой в сосудах – это тоже мышца, как раз с использованием скандинавской ходьбы. То есть за это время у нас окреп мышечный корсет, укрепилась сердечно-сосудистая система, и мы уже непосредственно начали переходить к беговым тренировкам. На это у нас ушло 3 месяца.
Похудеть можно?
Да, Максим.
Кристин, похудеть можно? Вот то, что Марина говорила буквально минут 10 назад. Похудеть с помощью скандинавской
ходьбы
тоже можно.
Главное, регулярность, да, и не менее 35 минут.
Вот Ирина нам пишет в СМС-сообщение. А почему все раньше ходили на лыжах, и никто не отправлял, никого не отправляли к индивидуальным тренерам по 1000 рублей? Или это рекламная передача? Ирина, во-первых, мы про 1000 рублей, вы сами себе придумали. Это первое. А второе, скандинавская ходьба, она тема интересна, что это круглогодично. Можешь ходить на лыжах, без лыж и так далее. И плюс, есть в Москве такой проект... Долголетие.
Московское долголетие.
Вот опять же пишет наш слушатель 564, что есть в центрах соцобслуживания, в социальных центрах совершенно бесплатные тренеры, поэтому инструкторы, это можно все делать бесплатно. А то, что вы там опять придумывали какую-то вот эту вот, что это реклама, это не рекламная программа. Вы можете купить палки и вообще почитать и сами пойти, и все. Если болят суставы, ходьба будет полезной, пишет 420-й.
Безусловно, у нас суставы получают питательные вещества от близлежащих тканей. В частности, каждая кость снаружи подкрыта надкостницей, и диффузно от мышц через нее идет питание к суставам. Неважно, тазобедренный сустав, коленный и так далее. Поэтому нам так важно поддерживать тонус мышц, потому что они, грубо говоря, кормят себя через надкостницу и костный аппарат. И со скандинавскими палками у нас по литературным данным от 10 до 16% веса как раз уходит на них. Тем самым, если есть проблемы суставов нижних конечностей, гонартроз, коксартроз, боли в пояснице по типу люмбалгии, то как раз с помощью скандинавских палочек мы снижаем осевую весовую нагрузку и даем нагрузку на мышцы. То есть это очень щадящая и безопасная тренировка для укрепления опорно-двигательного аппарата.
Кристина, а существуют какие-то, не знаю, там объединения, где люди соревнуются, да, в скандинавской ходьбе, кто, например, пройдет больше, да, или активнее, например, или калорий больше сожжет?
В целом, да, проходят различные и фестивали, и соревнования, и в Москве, я скажу, по всей России очень активно развивается движение тренирующихся людей со скандинавскими палочками. И «Активное долголетие» – прекрасный проект, который уже около 3 лет, если не ошибаюсь, реализует тренировки для людей старшей возрастной группы. И в парках проходят любительские, скажем, тренировки, клубы образованы. Поэтому тут каждый ищет, что ему именно необходимо. Это может быть и тренировка, это может быть и сообщество единомышленников, и формат туризма, и формат науки. Поэтому тут кому что ближе, можно найти себе друзей. Угу.
А, Кристина, у нас остается буквально 2 минуты. Я хотел вот вам задать вопрос по поводу врач по лечебной физкультуре. Во-первых, этот врач, это опять же возрастное направление?
Нет, конечно, это не врач-геронтолог. Я принимаю пациентов с 18 лет.
Ага. Что можно с помощью врача по лечебной физкультуре, вот не знаю, вот кроме скандинавской ходьбы, что еще можно? Какие препараты? Ну, физкультура,
все,
да,
ЛФК. Опорно-двигательного аппарата. Угу. То есть, например, показана операция, нужно подготовить мышечный аппарат к тому, чтобы быстрее восстановиться, например, после замены тазобедренного либо коленного сустава. Или, например, резекция грыжи планируется. Точно так же нужно подготовить мышечный аппарат спины, и в частности ягодичной области, для того, чтобы быстрее прошла реабилитация, человек вернулся к своей трудовой, профессиональной и обычной жизни. После инфаркта восстановление, после инсульта. Тренировки пациентов с сахарным диабетом. Ну, то есть большой перечень.
Ортопедические проблемы.
Восстановление после перенесенных заболеваний и операций.
Кристин, спасибо вам огромное за эту консультацию. Вы сами-то, кстати, ходите в скандинавской ходьбой-то?
Безусловно, у меня на эту тему была тема диссертации. Пациенты после инфаркта у меня восстанавливались методом скандинавской ходьбы. Собственно, мы и книгу на эту тему написали, и симпозиум ежегодный проводим, чтобы расширять границы и лечебной физкультуры, и скандинавской ходьбы.
А сколько раз в неделю вы занимаетесь скандинавской ходьбой?
Лично я тренировки провожу раз в неделю в среду в Петровском парке. У меня целая школа по всей Москве, можно присоединиться к нашим занятиям и в ДНХ, и Сад Будущего, и Тропаревский лесопарк, и Воробьевы горы, и по выходным мы проводим туристические такие, по Зеленому кольцу, силовые тренировки.
Понятно. И еще на дорожку быстро вот вопрос. Вещь-то выходит небезопасная, и вреда от этих палок больше, чем пользы. Как-то прокомментируете?
Ну, тут очень важен грамотный подход, понимаете? Лекарство отличается от яда дозировкой. Точно так же нужно относиться и к физкультуре, к бегу, к плаванию, к скандинавской ходьбе. Безусловно, нужен наставник, не обязательно это будет врач именно по лечебной физкультуре. Это может быть грамотный инструктор по скандинавской ходьбе, либо инструктор по лечебной физкультуре. И тогда, безусловно, будет только польза от занятий.
Спасибо, врач по лечебной физкультуре, руководитель проекта Nord Health, Кристина Володина была с нами.
Спасибо,
друзья. Кристина, удачи, хороших вам работы, проекта. Ходунов.
Ходунов,
да. Друзья, заниматься, не заниматься, ваше дело, но, как мы уже сказали...
Макс, мне кажется, уже пошел покупать себе специальные палки.
Главное, проконсультируйтесь перед этим со специалистом, с инструктором, чтобы не было потом проблемы, вы не сказали, что мы вам что-то там пожелали. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.